Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем сегодня в компании историка, краеведа Игоря Горькавова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня в Можайске, в Лужецком Ферапонтовом монастыре. До Можайска мы легко доезжаем на электричке из Москвы, от Белорусского вокзала. Ну а дальше есть несколько вариантов. Прямо до самого монастыря нас автобус не довезет, но с одной стороны мы можем добраться до него на 26-м автобусе. Ну, там придется пройти немного пешком, ну или на 32-м, но там тоже надо будет пройти некоторое количество времени пешком. И вот мы у самого монастыря, он очень красивый, он сейчас активно возрождается, что особенно приятно, и мы заходим на территорию обители.
Минутку сначала, все-таки минутку, Алексей, я попрошу
помедлить. Сделаем шаг назад.
Да, сделаем шаг назад. Дело в том, что как бы вы ни попали в монастырь, скорее всего, вы ехали сейчас вдоль русла реки Москвы, и, может быть, у вас будет возможность, или была такая возможность до этого, собственно, выехать на тот мыс, с которого открывается уникальный вид на излучину реки Москвы. Русло ее здесь делает как бы коленообразный такой поворот, и это одно из красивейших мест в окрестностях Можайска, а, может быть, и одно из красивейших мест вообще в Московской области, на мой взгляд. Но нам этот маневр хотя бы мысленно сделать необходимо, чтобы представить себе ту древнюю дорогу, на которой вырос этот монастырь. Потому что сейчас мы привыкли к современным скоростным трассам, однако ни одна из этих трасс не совпадает с древней Смоленской дорогой. А вот чтобы оказаться на древней Смоленской дороге, нужно сейчас вот стоять на той точке, где мы находимся с Алексеем, у святых врат монастыря, у надвратного Преображенского храма, потому что именно здесь проходило русло той дороги, естественно, в древности грунтовой, по которой и иностранные путешественники, и завоеватели иногда купцы, они шествовали в сторону Смоленской, дальше в Западную Европу, ну или наоборот. И вот именно это сочетание уникального ландшафта на берегу реки, на красивом холме, а с другой стороны дороги, которая, видимо, уже и в 15 веке существовала, наверное, подтолкнули преподобного Ферапонта к выбору места для будущего монастыря. Хотя я должен вам сказать, что этот человек, основавший несколько монастырей в своей жизни, он, безусловно, обладал уникальной интуицией, и я вот надеюсь, что многие из наших слушателей уже бывали в землях Северной Фиваиды, в знаменитом Ферапонтовом Белозерском монастыре, который расположен недалеко от Кириллово-Белозерского монастыря, и видели прекрасные там озера, видели прекрасные храмы. Вот само место, которое выбрал для основания и того, и другого монастыря Ферапонт, уникальны по своей красоте. Сам преподобный Ферапонт – это сопостник, самолитвенник, единомышленник преподобного Кирилла Белозерского. Когда-то они вместе ушли на север, потом Кирилл основал свой монастырь, Ферапонт ушел чуть дальше, основал свой монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. И, честно говоря, судя по всему, преподобный собирался там закончить свои дни.
Но его вернули, попросили вернуться.
Его попросили вернуться не просто люди, его попросил вернуться князь Андрей Дмитриевич, которому принадлежал Можайск. Это младший сын святого благоверного князя Дмитрия Ивановича Донского. Но так получалось, что часто младшие сыновья получали разорванные уделы, то есть им давали кусочек здесь, кусочек там. И вот у Андрея Дмитриевича одни владения были здесь, а другие были на Белом озере. И поэтому Ферапонт на самом деле свой монастырь основал на тех землях, которые принадлежали Можайскому князю.
Но мы не можем назвать земли на Белом озере Можайским княжеством.
Не можем назвать.
Но это был удел. Юридическая коллизия.
Да, да, там это был удел, просто это был удел собственности одного человека. И поэтому, когда Андрей Дмитриевич попросил преподобного прийти в Можайск к нему, тот не замедлил, как говорят древнерусские источники. И хотя вряд ли это было простое путешествие, поскольку ему было уже где-то около 60 лет в тот момент, преподобный Ферапонт приехал в Можайск, и он заложил основы этого монастыря, связав таким образом эту обитель с главными, можно сказать, обителями Северной Фиваиды. И в этом монастыре он закончил свой земной путь. Здесь, собственно говоря, и почивают его святые мощи. Монастырь этот, конечно, по своему значению и количеству насельников не мог сравниться с известными монастырями русского севера, но, тем не менее, в нем тоже есть свои уникальные достопримечательности. И вот теперь я предлагаю зайти в саму обитель, пройти святые врата, и, конечно, мы видим перед собой главное храм монастыря, собор Рождества Пресвятой Богородицы, и, собственно, несколько зданий вокруг него. Обитель, может быть, не поражает нас
вот, масштабами,
да, но при этом как раз в этом архитектурном комплексе можно разглядеть контуры монастыря Древней Руси, понять, как этот монастырь был устроен. Но для начала давайте обратим внимание на то, что перед нами стоит сейчас величественный храм, который был построен в начале XVI века. Создание собора Рождества Пресвятой Богородицы историки связывают с тем, что недолгое время, но тем не менее в течение 3 лет настоятелем Ферапонтова Лужицкого монастыря был игумен Макарий. Через некоторое время он станет митрополитом русским, и он войдет в историю как один из просветителей, как один из таких, можно сказать, выдающихся книжников Древней Руси. И надо сказать, что действительно у святителя Макария была особенность. Уже закончив свое игуменство, он в тех монастырях, где до этого подвязался, строил храмы. Он чувствовал какую-то духовную связь с теми святыми, по пути которых прошла его собственная жизнь. Здесь, в Лужецком монастыре, на вклад святителя Макария строится величественный храм. Он кирпичный, хотя некоторые путеводители ошибочно называют его белокаменным, но это традиционная ошибка. В это время кирпич становится уже главным строительным материалом Древней Руси. Он стоит на подклете. Он пятиглавый, что интересно, потому что в 15 веке это было не часто, а в 16 веке вот традиция таких пятиглавых монастырских величественных соборов, она становится магистралью русского зодчества. Есть прямой аналог, это Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве, они построены и по времени в близкие годы, и, возможно, даже где-то теми же мастерами, или, во всяком случае, в одном архитектурном стиле.
Ну, в Москве он немного все-таки помасштабней.
Конечно, это Москва. Собор этот выглядит замечательно и снутри, и снаружи он тоже производит сильное впечатление. Он четырехстолбный, хотя мы видим с вами, когда заходим в храм, только те два столпа, которые находятся в его западной части. Интересно, что они скругленные внизу. Это любопытный прием такой, необычный несколько для архитектуры того времени. И, в общем-то, можно было бы на этом остановиться, но я хотел сейчас попросить вас представить себе то здание, которого сейчас мы не видим перед собой. Потому что, чтобы понять, как выглядел этот собор и как он выглядел, ну, скажем, в 17-18 веке, нужно знать, что с левой стороны то есть северной стороны от ныне существующего церковного здания собора, находился еще один пристроенный практически к нему храм. И этот храм носил имя преподобного Ферапонта Можайского и Лужского.
Но мы его не видим, его нет.
Мы его не видим. А мы видим сейчас с вами крест, и мы видим с вами, ну, как бы такие следы археологических раскопок, потому что в 90-е годы прошлого века удалось обнаружить фундамент этого храма, и более того, после тщательного изучения в 1997-99 годах были обретены мощи преподобного Ферапонта, которые под спудом с еще 15 века здесь находились. Они теперь находятся внутри Рождественского собора, в раке специальной с левой стороны. Но куда же исчез храм, посвященный святому преподобному Ферапонту? Этот храм был разрушен в советское время. Что специальная комиссия в 22-25 годах изучала вопрос уничтожения храмов Можайска. Между прочим, опасность тогда нависла и над Никольским собором этого города. Но если там довести работу по разрушению собора не удалось до конца, то здесь храм, памятник, стоявший над мощами святого чудотворца, был уничтожен. И сейчас есть проект его возрождения, возможно, с шатровым завершением, потому что по одной любопытной гипотезе, изначально в XVI веке храм, который стоял здесь на этом месте, имел высокое шатровое завершение. И если теперь мы все это представим в комплексе и увидим мысленным взором собор, с левой стороны от него, с шатровым завершением, храм преподобного Ферапонта Можайского, и он по-разному назывался, потому что алтарь в этом храме был посвящен преподобному Иоанну Лесточнику. Возможно, что этот храм был построен еще и даже во времена преподобного Ферапонта, он при нем был погребен, но это вопросы, которые остаются открытыми в истории монастыря. А с другой стороны, от собора Святого Богородицы мы видим прекрасную колокольню 35-метровую, которая возникла в конце 17 века и построена была на средства дворян Савёловых. Один из представителей этого славного дворянского рода стал, между прочим, патриархом Московским и всей Руси. И вот он дал вклад, на который была сооружена эта колокольня. Внизу была усыпальница, к сожалению, тоже полностью разоренная в советское время. Но теперь давайте представим себе, как необычно выглядит этот архитектурный ансамбль. Собор, с левой стороны от собора храм Иоанна Лесточника и преподобного Ферапонта, а с правой стороны колокольня. То есть как бы две такие архитектурные доминанты находятся с правой и с левой стороны от собора, и все это, к тому же, окружено зданиями кельи, Введенской церковью с трапезной палатой, она находится еще севернее, и келейным корпусом, который изначально был деревянным, а потом каменным, который стоит прямо напротив собора Святой Пресвятой Богородицы. Конечно, этот монастырь прошел через многие испытания. Здесь лютовали поляки в годы смуты, здесь останавливался Наполеон, здесь прошли огнем и мечом во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики, здесь, к сожалению, глумились над верой безбожники, и братья монастыря пострадало в годы репрессий, но действительно сейчас и это жемчужина под Москвой.
И она, еще раз напомним, активно возрождается. Спасибо Игорю Горькавому, историку, краеведу, за то, что мы сегодня побывали в Можайске, в Лужецком Ферапонтовом монастыре. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.